Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю гостей. Сегодня в этой студии протоиерей Дмитрий Болгарский, заслуженный деятель искусств Украины, клирик Свято-Троицкого Ионинского монастыря, профессор Национально-педагогического университета имени Михаила Драгоманова, доцент Киевской духовных семинарий и академии. Вот сколько регалий, я их выговорил. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Регент-фольклорист Елена Краснопевцева в этой студии. Здравствуйте, добрый
Здравствуйте.
Вечер. И сегодня мы будем говорить о синтезе духовных, народных и таких академических традиций в церковном пении. Тема такая для меня сложная, поскольку сам я никак к музыке никакого отношения не имею, только как слушатель, как ценитель, наверное, я надеюсь, но ценить я это тоже могу только вот со своей совсем непрофессиональной колокольни, а наши гости этим занимаются уже многие годы, даже десятилетия. Отец Дмитрий, вы начали этим заниматься еще до священного сана, до прихода в церковь даже, наверное.
Конечно.
Да? Как с чего все начиналось?
Традиционно с музыкальной школы, музыкального училища, консерватории. И как раз вот на втором курсе национальной тогда консерватории мы праздновали тысячелетие крещения Руси. Был удивительный подъем, 1988 год, и, естественно, все студенты консерватории начали бегать в храмы. Это год открытия Киево-Печерской лавры, духовного пробуждения, возрождения храмов. Естественно, мы участвовали в первых богослужениях в Киево-Печерской лавре, смотрели, как формировалась маленькая монашеская община, начали отдаваться храмы один, второй, третий. Вначале Байковое кладбище, потом, значит, такой Выдубицкий монастырь, потом Свято-Троицкий Ионинский. В 1992 году происходит трагический раскол на киевские и московские патриархаты, и как раз один из преподавателей семинарии и академии, ну, тогда семинарии созданы, он уходит вести этот предмет в раскольническую семинарию, открывается вакансия, я на четвертом курсе консерватории прихожу преподавать, и вот с того времени по сей час преподаю в киевских духовных школах, семинарии, академии предмет «История и теория церковного пения». Являюсь регентом Свято-Троицкого Ионинского монастыря, это та лаборатория, где мы не только певчески, молитвой оформляем богослужение, но думаем, анализируем и постигаем мир богослужения через музыку, которая является молитвой. Для нас это тот путь, который дает нам церковь, который этот путь синтеза музыкального профессионализма и молитвы, который направлен на духовное преображение, освящение человека.
А именно церковная музыка как вошла в вашу жизнь, поскольку вот то, что у меня написано, вы окончили консерваторию по специальности хоровое дирижирование с присвоением квалификации дирижер хора, преподаватель хоровых дисциплин. Но ведь это же изначально, я так понимаю, было не связано никак ни с церковью, ни с церковной музыкой.
Я думаю, здесь работает генетика. Недавно мы в семинарии Академии отмечали 400-летие создания киевских духовных школ. И я для себя заново открыл имя своего прадеда, профессора Киевской духовной академии, который первый для общественности открыл великое имя святителя Игнатия Брянчанинова. Он был из Вологды, он закончил духовную академию в Троице-Сергиевой лавре. Я думаю, что вот как-то в истории во мне просыпается вот эти генетическая память и церковная музыка, она совершенно естественна для нашей культуры, для нашего сознания, потому что это жизнь души, так же, как и фольклор для человека. Это просто это два крыла, которым всегда летела национальная культура. И они дополняли друг друга, хотя это, конечно, два иных уровня. Фольклор ведет человека к сакральному миру и наоборот. есть вещи, которые... Поэтому церковная музыка — это музыка не только молитвы, богопрославления, это музыка души, это музыка, по сути, жизни.
Ну, а если мы говорим о традиционных церковных композиторах классических, тут же все-таки во многом, или я ошибаюсь, но насколько я могу судить, в том числе по разговорам с вашими коллегами, регентами, все это во многом опирается не на народное творчество, а на фундаментальную классическую музыку.
Мы должны разделять два периода истории церковной музыки и церковного пения. Вообще термин «музыка», «мусики», она не совсем корректен для богослужебного пения, потому что традиционное сознание всегда различало богослужебную пение как молитву и музыку как некую стихию мирскую, связанную с вещами бытовыми и не связанными с церковью. Потому что музыка, мусики, она идет, несет в себе философию некой игры, а богослужебное пение, оно связано с духовным деланием, прежде всего богослужение и молитвы. Так вот, период, то, что мы называем средневековьем, 16 до начала 17 века, он был связан с одноголосным монодическим пением, которое строилось на своих законах организации богослужебной, богослужебных песнопений и кардинальным образом отличались от музыки светской. Это была богослужебная система, направленная на то, чтобы через правильную молитву, опыт правильной молитвы, ввести человека в богочеловеческий духовный организм церкви, как тело Христово. Это была сакральная система обучения человека правильной молитве. Но так называемое новое время, возрождение, период барокко, классицизма входит, вносит свои ценности, свою духовную иерархию, свои приоритеты, и, соответственно, меняется образ молитвы, и, следовательно, во внешних формах изменяется форма организации этой молитвы. Музыка, пение становится многоголосным, то есть берется западная форма вначале через вот Украину, через Польшу дальше.
Ну, так получалось, что у нас вообще центр развития церковной науки, Киево-Могилянская академия, все, в общем, приходило оттуда, от вас и из Львова.
Да, это действительно существовало несколько центров. Вот, например, Глуховская певческая школа, которая готовила, искала певчих и готовила их для такой корпорации придворно-певческой капеллы Санкт-Петербурга.
Это город Глухов, правильно?
Глухов, да. Он на границе сейчас находится с Россией.
С Россией, да, в Брянской области, если не ошибаюсь, да, в эту сторону, в востоке.
Да. Была, конечно, Киево-Могилянская академия, Киево-Могилянское братство, где, в общем-то, они устремлялись, держали руку на пульсе, на вот эти поиски, значит, западноевропейских. И там такая же была, в общем-то, попытка синтеза западноевропейских, значит, находок в области музыки, как это все ассимилировать на народной это традиции.
Барочная традиция, которая попадала, мы ее можем проследить очень хорошо и характерно на территории современной Украины, поскольку, ну, например, Черниговская губерния до революции включала в себя не только город Чернигов, который в Украине находится, но еще и, там добрую часть Брянской области, частично даже, наверное, ну, частично белорусской, частично смоленской. То есть огромные территории. Вот там, например, в церковной архитектуре, во фресках этих храмов традиция очень хорошо прослеживается. Ее отголоски видны здесь, в Москве, и даже чуть дальше. Но, насколько я понимаю, как раз в Киеве, там во всей своей, давно не был в Киеве, но во всей своей пышности этот барочный стиль присутствует в архитектуре и в живописи церковной, ну и, естественно, в церковной музыке. У нас часто бывает Андрей Альбертович Анисимов, церковный архитектор известный, у которого есть идея о том, что храму, его стилю должно соответствовать все, и в том числе и пение, которое именно в этой архитектурной традиции, в этой временной традиции распространено, если это, там, скажем, храм 15 века, которых у нас не так много, или 14-го, там ему подобает знаменное пение, если храм 18 века, то это барокко, 19-й портес и так далее, и так далее, и так далее.
Без сомнений.
Хотя мы очень далеки от этого, мне кажется.
Вы знаете, это та культура, связанная с синтезом искусства в храме, где каждому стилю должно соответствовать свой стиль и пение. Часто мы, рассуждая о искусстве, говорим об иконности как главном принципе богослужебном, где образ Божий может являться через слово Евангелия, через краски, через там фундаментальную живопись, через архитектуру, в том числе через мир интонации, потому что музыка связана с интонациями человеческого голоса. И вот этот главный принцип стиля в иконе, он должен распространяться вот на такие различные ипостаси. Это идеально. Но вот барочный стиль, как вычурный, я в свое время защищал диссертацию по Киево-Печерскому распеву. Это как раз вот уникальный распев Руси, который в себе примирил две эпохи, средневековье и новое время. Он взял форму, потому что это неизбежный процесс цивилизации, она изменяется, и мы должны гибко реагировать на не только вызовы, но и на вещи, связанные с изменением формы, но оставаться на принципах церковности и хранить, конечно, предание. Поэтому вот Киево-Печерский распев оставил принципы вот молитвенности распева, но принял многоголосную форму и ее воцерковил, что для нас ценно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня заслуженный деятель искусств Украины протоиерей Дмитрий Болгарский, а регент-фольклорист Елена Краснопевцева. Елена, а у вас как выглядело это знакомство с церковной традицией музыкальной?
Знаете, по своей профессии я... Еще будучи студенткой, поехала в экспедиции, собирала песни, обряды, сказки. И, естественно, русский народ, он настолько богат и велик своими традициями, что мне постоянно приходилось записывать духовные стихи, какие-то кусочки из богослужебного, да, музыкальные. Все это было переплетено вместе и не разделялось. Поэтому я получаю такое удивительное совершенно общение с народными исполнителями. В какой-то момент просто порадовалась тому, к какому чуду я прикоснулась.
Но это была, по крайней мере, народная традиция. А когда у вас... Мы вас представляем как регента-фольклориста. Конечно, вы занимаетесь огромным количеством разных вещей, связанных с традицией. Ну, коль скоро вы так попросили вас представлять, мы так и представляем. Но получается, что вы тоже занимаетесь этим синтезом церковной традиции, церковного пения и фольклора. Когда вот вы этим заинтересовались и почему? Ну, почему, понятно, а когда?
Наверное, мне сложно будет ответить на этот вопрос, потому что это постепенно входило в мое понимание, в мою жизнь, в мое ощущение мира. Поэтому
разрешите
трудно мне сказать.
Вам немного помочь. Человек – это образ Божий, и он призван через, в том числе и музыку, искусство, к просветлению и просвещению этого образа. И человек проходит очень важные этапы. Вот, например, традиционно родители, которые заботятся о своих детях, отдают их изучать музыку. Потому что музыка — это определенный духовный путь. Рассуждение для кого-то... Партитура — это только черные закрытые точки, но за ними музыка, за некими знаками там открывается удивительный мир красоты. Причем каждую ноту можно взять с множеством оттенков. И здесь уже путь к духовной культуре. Поэтому мы, просвещая в себе образ Божий, понимаем, что вот, например, к церковности невозможно прийти просто так. Нужно пройти путь через классическую музыку, через фольклор, который облагораживает и возвышает человека. И очень часто в фольклоре Бог давал людям через пение ощутить некие целостные состояния, которые приближались к области религиозного сознания. Конечно, фольклор в своей ориентации часто на бытовые темы ограничен в своей духовной плоскости. Есть вещи духовные, церковные, которые связаны с Духом Святым и совсем другими, современным языком сказать, энергиями, в которые, входя человек, должен изменяться, преображая свою жизнь. Но фольклор — это важнейшая ступень. И мы знаем, вот в Украине, например, вы вспомнили Киево-Могилянскую академию, я занимался проблемой киевской вокально-хоровой и церковной школы, и как раз в отличие от московской синодальной и придворно-певческой капеллы Санкт-Петербурга, это попытка утвердиться в сакральном через народопесенность. Вот такая особенность.
Вот, может быть, вы мне расскажете. Я давно интересуюсь таким вопросом. Не знаю, мне кажется, и слушателям тоже должно быть это интересно. Так как по роду деятельности своей еще дополнительно я там интересуюсь историей средневековой Руси, ну, северо-восточной части, не Киевской. Хотя, ну, понятно, что там взаимопроникновение, там Андрей Боголюбский, церковная архитектура. Но мы, к сожалению, ничего не знаем, и про это практически нет никаких исследований, поскольку нет никаких материалов о том, как проходили богослужения в XII веке. Понятно, что служили там литургию Иоанна Златоуста, да, литургию Василия Великого. Все понятно. Но мы прекрасно понимаем, бывая в других поместных церквях, на службах, те, кто бывает и видит, видят какие-то определенные разницы, видят особенности свои. Наверняка эти особенности были и у нас, особенно в то время, когда взаимопроникновение происходило на государственном уровне, а у людей возможности не было. Кто были те священники, которые служили в деревнях, уже принявших христианство там, в каком-то 12 веке? Понятно, что все постепенно происходило. Вот. Как они пели, что они пели, как это звучало, есть ли современные исследования, могут ли они ответить на этот вопрос хотя бы в части про церковное пение.
Много гипотетичного здесь.
Да, безусловно.
Потому что даже вот как со знаменной нотацией был период...
Когда не могли крюки расшифровать.
Да, пометного пения, когда мы уже знаем, зафиксирована точная звуковысотность. То, что...
С какого времени фиксируется?
Ну, вот 15 век, 16-й, мы сказали, а там все как бы гипотетично. Но мы знаем, в принципе, что музыка — это такая машина времени, когда это и в богослужении мы читаем часто молитву «Вечери твои тайны днесь, Сыне Божий, причастника мя прими». То есть каждое богослужение — это повторение неповторимого, это духовная актуализация сейчас в нашем хронотопе того события, которое было много столетий, много веков назад. То же самое и с музыкой. Когда мы исполняем, здесь очень много вопросов интерпретации. Но вот опять же во времени люди меняют, по-другому воспринимают время. Время ускоряется, оно начинает сжиматься. Тогда это было как-то более пространно, но мы начинаем это понимать. И можем сказать, как пели тогда. Пели просто. Например, Киево-Печерский патерик много вот таких вот свидетельств указывает, как богослужение совершалось тогда в крупнейшем монастыре Руси, главном.
С этим, наверное, проще, хотя это безумно интересно, и сейчас мы про это поговорим. Я-то, к сожалению, говорю о небольших храмах. В Киево-Печерском монастыре служили люди, которые непосредственно с греческой традицией соприкасались. Они служили с теми людьми, которые тут приезжали. Вот в Киеве того времени, я уверен, что во Владимире того времени таких проблем не было, а вот в окрестных селах и деревнях, где были местные священнослужители, вот там это, конечно, безумно интересно, все эти традиции, но об этом мы вряд ли когда-то узнаем.
Было две системы пения, традиционная, простая, просто пение простых храмов, где, в общем-то, пение совершалось просто, вот читком, например, с тем же Киево-Печерским монастырем был Антоний, аскет, анахорет, где его жизнь, это было духовное делание, связанное с молитвой Иисусовой, следовательно, это все внутреннее. Здесь распевы вот такие большие, я думаю, они только со временем приходят.
Естественно.
Принцип мелодической иерархии. Так же, как и с преподобным Феодосием. А были соборно-приходские храмы, где служили епископы, и, как и в Византии, где пение совершенно имело иную пышность.
Да, ну и там, соответственно, были учененные люди, которые где-то этому где-то
мы
учились.
Знаем, что вот при Софиевском соборе в Киеве была школа, когда, естественно, греческие митрополиты привозили своих певцов. Но что интересно, что очень часто все это, падая на почву народопесенности и особенности своего мелодического и интонационного языка, принимает абсолютно свои формы. Как, естественно, логос. Дерево, прорастая на нашей почве. Вот, например, почему тот же исон, как важнейший атрибут византийского пения...
Это вы поясняете сразу, далеко не все слушатели знают, что такое исон.
Так называемые бурдоны. Вот греческое пение часто, значит, исполняется на одном выдержанном тоне. Сейчас это проводится параллели с иконописью, вот как в иконе золотой фон, символ бесконечности, божественного начала.
Нет, тут я несколько противник вот такого наполнения смыслами, поскольку все равно все идет из византийской, в том числе и светской традиции, где этого символизма не было. А, ведь вы помните, наверное, что папские легаты, которые приезжали в Святую Софию, они... Это одна из гипотез появления органа. Вы, безусловно, эту историю знаете прекрасно лучше меня. Одна из гипотез появления органа в Римско-католической церкви. Папские легаты, присутствуя на церемонии, какой-то императорской церемонии в Святой Софии, слышали органа. В Святой Софии он был. Он не использовался за православным богослужением, а вот в императорских церемониалах он использовался. И вот таким образом орган проник на Запад. Ну, как это одна из версий. Тут, наверное, тоже достаточно сложно было разделить... Понятно, что тематика исполняемых песнопений разная, светская, церковная, но вот стилистика, она, наверное, была единообразная.
Без сомнения, да. Здесь один закон такого духовного кода, в общем-то, пение – это язык, богослужебный язык молитвы, и он должен быть понятен. То же самое вот сейчас в современном мире часто такие идут дебаты, как исполнять знаменный распев. То есть мы начинаем говорить языком непонятным.
Ой, да, специалисты прям копья ломают, ссорятся друг
да.
с другом.
И должна быть здесь своя эстетика. Вхождение в определенное состояние и того правильного навыка, например, певческого, вокального, как это исполнять, чтобы слушателю, в общем-то, было это понятно.
Вот есть регент Спасо-Андроникового монастыря Борис Кутузов, один из первых, кто начал расшифровывать, гармонизировать знаменный распев, издавать книжки нотные. Но есть люди, которые, безусловно, вот принимают Кутузова, а я встречал людей, которые кривили лицо и говорили, ну нет, ну это же Кутузов, это совсем не то.
Вы знаете, это проблема буквы и духа, духа и литеры. Вот. И это очень тонкий момент соединения содержания и формы. Когда было одно содержание и форма, человек поменялся, и поменялись совершенно естественные формы. Например, уникальность самого барокко, например, украинского барокко, такой феномен, да, оно никогда не теряло актуальности божественного присутствия. Это не была альтернатива, как так, западноевропейское, как бы средневековье, с таким приматом и динамикой радости о мире в ущерб вещам божественным. Хотя это совершенно естественно. У нас люди, они всегда жили тяжело, и актуальность божественного присутствия в мире, она всегда была высока. Поэтому барокко, оно объединило, вот, например, духовную радость в человеке о Божьем творении на основе глубокой веры. И подсюда возникали как раз вот свои певческие феномены.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Дмитрий Болгарский, заслуженный деятель искусств Украины, профессор Национального педагогического университета и доцент Киевских духовных семинарий Академии, Елена Краснопевцева, регент-фольклорист, я Алексей Пичугин. У нас перерыв ровно минута, и после этого встречаемся здесь же в студии. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».